Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». И сегодня у нас продолжение цикла, посвященного Соловецкому монастырю. У нас уже сложилась целая сага о Соловках. Мы говорили о Соловках в 20 веке, в 18 веке, говорили о Соловках в 17 веке, говорили о том, как начинался Соловецкий монастырь, о поистине легендарных корнях его, уходящих в новгородскую древность. И осталось одно единственное белое пятно, которое мы еще не закрыли, которое мы закроем сегодня. Это рассказ о Соловецком монастыре в эпоху, когда он превратился из незнаменитой и, в общем, относительно некрупной обители в прославленный и процветающий монастырь. Это XVI век, эпоха последних Рюриковичей московского дома на российском троне, эпоха Ивана IV и его сына Федора Ивановича. И для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой обо всем этом, мы сегодня пригласили в студию замечательную гостью, историка, ведущего специалиста Российского государственного архива древних актов и по совместительству экскурсовода Соловецкого морского музея Анастасию Богомазову. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот, собственно, первый вопрос. У нас была передача, которая здесь прошла при, можно сказать, интеллектуальном парении замечательного историка Алексея Лаушкина, рассказавшего нам об истоках монастыря, уходящих вот в 15 век, в времена господина Великого Новгорода. Та эпоха, о которой мы будем говорить, это уже времена, когда Соловецкие острова принадлежат московскому государству. Так вот, какова жизнь монастыря? Что происходит в судьбе обители в этот период, вот в начале, середине XVI века?
Мы довольно немного знаем об этом периоде в истории Соловецкого монастыря. Прежде всего, это маленькая северная обитель, расположенная на самом краю света. Но обитель, которая стала уже известной, во всяком случае, в Новгороде, да со временем она становится известна уже и в Москве. Обитель деревянная. К тому времени в ней три храма. Собор Спаса Преображенского, главный храм обители, церковь Успения Пресвятой Богородицы и маленькая Никольская церковь.
То есть мы можем сказать, что все те, кто побывал на Соловках и восхитился прекрасной панорамой Соловецкого Кремля, как называют на самом деле эту монастырскую крепость, соловецких каменных храмов, могут мысленно вычеркнуть в голове всю эту прекрасную каменную мощь, всю эту красоту каменную и представить себе, что на месте этих построек бревенчатые кельи, бревенчатые храмы.
Амбары, ну, хозяйственные постройки наверняка были.
Ну и заборчик какой-нибудь скромненький.
Монастырь владеет всеми островами Соловецкого архипелага. Они были переданы обители в 1468 году новгородскими посадниками, и это было подтверждено Иваном III после присоединения Новгорода к Москве. И монастырь владеет некоторыми землями на материке, прежде всего по Онежскому заливу. Еще Марфа-посадница дала обители вкладом некоторые земли в районе Сумской волости, и постепенно местные жители, которых было в то время очень немного, тоже что-то продают монастырю, что-то дают вкладом.
Но пока, в общем,
пока это очень
владений
мало. Владений не могут обеспечить даже прокормить монастырь, скажем так. Часто в монастыре братья испытывают голод, это будет еще и в начале XVI века. Монастырь деревянный, и монастырь горит. В 1485 году был большой пожар. А следующий известный нам большой пожар случился в 1538 году.
Когда все буквально дотла В головешке ушло.
Ну, об этом мы, наверное, поговорим еще позже. Монастырь занимается промыслами, а иначе там и не выжить, солеварением, рыболовным промыслом. По описи имущества монастыря 1514 года, это самая ранняя сохранившаяся опись Соловецкой обители, да и вообще российских монастырей, русских монастырей, уникальный документ. Так вот, по ней известно, что в монастыре было 4 лодьи. Это крупные суда, на которых привозили соль, хлеб, который использовали для грузоперевозок.
То есть, если я правильно понимаю, монастырь не имел собственного хлеба, а во всяком случае на островах хлеб не вызревал.
Не вызревает.
И нужно было вывезти с архипелага соль, чтобы где-то на материке поменять ее на зерно.
Да, с архипелага, а потом и в отчинах Соловецкого монастыря на материке начнут вываривать соль, и ее отвозили на Холмогоры, а то сначала на Онегу, позже будут отвозить на Холмогоры, их послали только в конце XVI века.
Жизнь там далеко не самая легкая, если я правильно понимаю, но тем не менее люди туда все-таки стремятся. Вот. Сколь велика там братья и какая жизнь духовная происходит, знаем мы об этом что-нибудь?
Точно количество братьев мы не знаем, но можем предполагать, что несколько десятков человек. К середине XVI века, к 1553 году, будет 107 человек населять обитель, не считая слуг, паломников, трудников, которые могли уже в то время приходить в монастырь.
Для севера это много, но, в принципе, крупные монастыри коренной России, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев монастырь и так далее, неизмеримо больше.
Конечно. И главное, может быть, главная особенность жизни в крайсветной обители, как ее называли, это труд. Без труда, во-первых, не выжить, но, во-вторых, и труд воспринимается как молитва. Труд – та же молитва, говорили соловецкие монахи даже в XIX веке. Это лейтмотив всей соловецкой жизни. Труд как молитва Богу. Труд не ради собственного обогащения, даже не ради пропитания, а ради устроения того мира, подобного раю небесному.
Ну что же, насколько можно понять из ваших слов, этот труд держит монастырскую общину на грани выживания. То есть там бывают сложные времена, собственно, соловецкая зима крайне тяжелая, она не столько морозная, сколько мокрая. Кроме того, добраться до материка в это время целая проблема. Монастырь обступают плавающие льды, и можно по ним перебраться на большую землю только с очень большим риском для жизни. Продуктов может элементарно не хватать. Вот вообще тот небольшой промежуток, когда навигация возможна, когда по чистой воде плавают эти самые лодьи на материк, насколько он велик?
Примерно с мая по октябрь. В монастырских документах, приходо-расходных книгах XVI-XVII века мы находим сведения, что ходили и позже, и до ноября ходили, а весной могли ходить уже в конце февраля, но это очень редко. В апреле могла начинаться навигация, но в крайних случаях, если с материка в монастырь надо было переправиться срочно или какое-то поручение Гумен давал старцам, им надо было отправиться из монастыря на материк, и действительно, это было очень рисковое дело. В середине 17 века, даже 17 века, вот так по торосу, как тогда говорили, вот эти плавучие льды, шугу называли торосами. Отправился Аксен Новоторжец, монастырский слуга, сам пять, то есть с пятью помощниками, и он застрял во льдах, и его по морю носило, и принесло совсем не туда, куда он шел, ему надо было еще нанимать подводы, чтобы добраться до места назначения. И это еще хороший случай.
А мог бы и вообще никуда не дойти.
И в таких случаях неизменно обращались и промысловики, которые ходили по торосам, которые добывали морского зверя, и соловецкие монахи, и паломники, которые добирались в монастырь летом, неизменно обращались к соловецким угодникам, к Зосиме и Саватю Соловецким, которые помогали, в том числе в сложных ситуациях на море, спасали терпящих крушение.
Ну да, насколько я понимаю, известны были чудеса.
Да, и как раз житие Зосимы и Саватия записывает ученик Зосимы Досифей, а потом в 1503 году перерабатывает митрополит Спиридон Сава. Житие это становится известно, и на протяжении всего XVI века оно дополняется записями о чудесах соловецких святых. Записями чаще всего со слов очевидцев.
А вот вопрос. Это для нас сейчас святые Зосимы и Саватия Соловецкие, да и Герман Соловецкий, Это древность, отдаленная от нашего времени на много веков. Это цветущее средневековье. Но для XVI века Зосима и Савватий – это люди, которых еще помнят их ученики, они еще живы, они еще внутри монастыря. Но, во всяком случае, Зосиму точно помнят. А вопрос, ну, и Германа должны помнить, я не помню, в каком году он скончался.
80-е годы 15 века, да, попозже Зосимы.
В конце 15 века, но это значит, что люди, которые были в монастыре тогда в молодом возрасте, могут помнить и Зосиму, и Германа. И могли от Германа слышать рассказы о Савватии. Так вот, собственно, в какой момент братья решают, что это люди святой жизни, что имеет смысл поклоняться им, в какой момент возникает их почитание?
Почитание складывается постепенно, как с любыми другими святыми. В 70-е годы Зосима, при игумене Зосиме перевозят прах мощи Савватия на Соловки, кладут их в Успенской церкви. И постепенно складывается почитание, как я говорила, уже составляется житие, потом оно дополняется чудесами, оно перерабатывается митрополитом, то есть святые соловецкие становятся уже известны. А в 1547 году на Большом Общероссийском соборе их прославляют как святых уже общероссийских, не местно чтимых.
Но сначала, конечно же, почитание начинается на самих Соловках.
Потом в Новгороде.
Потом переходит на новгородскую землю, оттуда уже в Москву. Но при том... Вот монастырское братие крепко надеется на основателей своего монастыря, которые в случае какого-нибудь бедствия спасут на водах. Кажется, ведь это называется чудо о спасении на водах.
Да, именно так.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь соловецким святым в исполнении хора соловецкого же монастыря.
Я у светильницы, я весь десятый светлый, вот осы океана моря, преподобные отцы наши Зосима, Савватий и Германе, вы по крест Христова рабом земше, усердно тому последовасте и чистоту.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот после этой замечательной музыки я с полным, мне кажется, на то основанием напоминаю вам, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем судьбу Соловецкой обители в XVI веке с замечательной гостьей, историком-архивистом Анастасией Богомазовой. Следующий мой вопрос о человеке, с которым в Соловецкий монастырь пришли грандиозные преобразования. Вся жизнь обители изменилась. Назовите его, расскажите о нем.
Это Филипп Колычев, Федор Степанович Колычев, миру.
Ну, да, в миру Федор Степанович Колычев, а в монашеском постриге Филипп.
Он приходит в монастырь либо в конце 1537, либо в начале 1538 года. В датировках есть вопрос, но, скорее всего, в начале 1538 года. В этом году в монастыре пожар, как мы уже говорили.
Причем пожар ужасающий.
Ужасающий. То есть или будущий монах Филипп придет и увидит только головешки, или же он увидит деревянные строения монастыря, на его глазах все это сгорит. Возглавляет тогда обитель Алексей Юринев. Неизвестно, сразу ли сказал Филипп о своем происхождении. А надо уточнить, что он был из знатного боярского рода Калычевых, новгородского, московского, и его предки и родственники несли придворную службу военную.
Там бывали Калычевы и в боярах, и в воеводах. Это так.
Дедушка у него достиг больших успехов на военной службе. Но Фёдор, видимо, с самого раннего возраста не испытывал тяги к военной службе, ни к военной, ни к придворной. Скорее всего, он был книжник, молитвенник. Мы не знаем, почему он ушел в монастырь. Житие приводит такой эпизод, что, стоя в храме на службе, он слышит слова о том, что нельзя одновременно служить и небу, и земле, нельзя служить двум господам. Или одного предашь, или от другого отвернешься. И эти слова, по версии жития, окончательно убеждают молодого человека, что надо покинуть земной мир.
И мы точно знаем, во всяком случае, что он книжник был с молоду, а поскольку на протяжении всей жизни он проявляет интерес к книжному слову, и, в общем-то, он много способствовал тому, что впоследствии в обители возникнет большое библиотечное собрание, большое собрание книг.
Да, по его заказу писались книги, он сам вкладывал в монастырь книги. Он уходит из дома, бросает все свои богатства, уходит в неизвестную жизнь, идет далеко на север. Даже сейчас от Москвы до Соловков на современном транспорте добраться довольно сложно, хотя и можно в течение 2 дней. А тогда надо было идти, скорее всего, несколько месяцев, так, простому человеку.
А на самих Соловках ему достаются послушания весьма тяжелые, которым знатный человек, воспитанный для службы царской, для службы на хорошем коне и, извиняюсь, выражение на хороших харчах, ну, непривычен.
Да, но надо упомянуть еще об одном его подвиге смирения. Видимо, какие-то средства, которые у него были, если он их и брал с собой, боездержались в дороге, есть ему было нечего, пока он шел на Соловки, возможно, и одежда пообносилась. И известно по житию, что он устраивается работником, крестьянину, на Онежском, который проживал в районе Онежского озера, и пасет у него овец. Автор жития говорит, что как в будущем он будет пасти овец словесных, так сначала он пасет овец бессловесных. Опять же, неизвестно, сколько этот период продолжался, возможно, несколько месяцев, но для богатого человека это действительно был подвиг смирения, пойти его служение крестьянину.
Но в монастыре его ждали гораздо больше испытания.
Да, он трудится наравне с другими монахами, послушниками, он в пекарне трудится, в поварне. Причем к этому периоду его жизни относится, наверное, первое чудо, связанное с ним. По преданию, которое было записано уже позднее, когда Филипп трудился в пекарне, ему была явлена икона Божьей Матери, которая будет называться в память об этом хлебной или запечной. Известно несколько списков с нее, но сейчас икона утеряна.
И, насколько я помню, Филипп на Соловках послушничал довольно долго. Он далеко не сразу получил желанное пострижение.
Да, житие называет 9 лет до того, как он стал игуменом. Мы не знаем, там, сколько лет из этого послушничества, сколько...
Сколько лет из этого послушничества, сколько лет иночества. Но в любом случае испытания послушничества длились долго.
Его дают ученики старцу Анишамину. Это был прославленный старец, прославленный своим благочестием, строгой жизнью. Это был действительно очень строгий наставник. Возможно, такого наставника и желала душа Филиппа. Он проходит многие испытания, он и на других работах трудился, на других послушаниях. И в конце концов Иона, его учитель Иона, наставник, разрешает ему удалиться в отшельничество, жить несколько лет в пустыне. Значит, к этому моменту Филипп уже дорос духовно до такого подвига, потому что неподготовленному человеку нельзя уходить в пустынь. Иоанн Лествичник сравнивал неподготовленного монаха, который хочет жить в уединении, даже не в скиту, а именно в пустыне, отшельником, с человеком, который хочет переплыть море на доске.
И до настоящего времени братья Соловецкого монастыря указывают место у небольшого озерка примерно в 2 километрах от обители, где пустынничал Святой Филипп. Сейчас на этом месте есть здание, вот пустынькие, здание, конечно, позднее, гораздо более позднее, чем там жил Святой Филипп. А тогда он довольствовался самыми простыми, самыми суровыми условиями жизни.
Озеро в память о нем будет называться Игуменским, а саму пустынь сейчас называют Филипповой или Иисусовой. Действительно, по преданию, будущий игумен Филипп, а тогда монах Филипп, клал под голову камень вместо подушки. И там же ему явился Иисус Христос в терновом венце и с ранами, таким, как он был после распятия, что, возможно, предзнаменовало будущую тяжелую судьбу самого Филиппа, будущего митрополита, и его подвиг ради веры.
Важно понимать, что монашескую науку Филипп изучал долго. Он прошел разные духовные испытания, и в конечном итоге братья решили сделать его своим настоятелем. Он далеко не сразу согласился, а он несколько раз отказывался, причем отказывался решительно. И лишь крайнее настояние игумена Алексея Юриньева в конце концов заставило его все-таки возглавить братью. То есть святой Филипп на Соловках не хотел власти. Власть ему была вручена помимо его воли.
Не хотел, вопреки тому, что и его наставник подлекал, что он станет игуменом, вопреки просьбам и мольбам уже почтенного возраста игумена Алексея, он все равно отказывался, ну, до тех пор, пока можно было. Но уже, дав обещание перед смертью игумена Алексея, уже от этого обещания отказаться нельзя было.
И чем же ознаменовалась его деятельность? Насколько я понимаю, Филипп – это ведь целая эпоха в истории Соловков.
Это действительно настоящая эпоха. Это и строительство каменных храмов. Он успевает построить два каменных храма, хотя при освящении Спасо-Преображенского собора он уже не будет присутствовать.
А второй?
Успенская церковь, с нее и начинают.
Первая древнейшая.
Самая первая, да. 1552-1557. Строительство строит несколько лет, строит на вклады, в том числе и царские вклады, вклады самого Филиппа, вклады других монахов, паломников. Сохранились записи об этих вкладах.
И насколько я помню, митрополит Макарий Московский покровительствовал этой затее Филиппа. То есть в Москве эта идея на краю света, на островах посреди океана построить каменный храм, отнеслись очень благожелательно. Это была та идея, которая захватывала дух.
Да, а вот на Соловках в нее не, по сведениям жития, не совсем верили, и тем более не совсем верили в идею построить еще больше Спасо-Преображенский собор.
Братья в какие-то моменты проявляли роптание.
Ну да, самим есть нечего, а тут так разориться, построить храм каменный, но тем не менее храмы строят, и потом все будут рады этому. Храмы будут обращены к морю, и для паломников, для трудников, прибывающих на Соловки, для промысловиков, которые найдут там свое утешение, спасение от бурного моря, это станет настоящим маяком, настоящим светочем.
Ну, насколько я понимаю, ведь Филипп строил не только храмы, а к его времени относятся очень большие земельные пожалования монастырю. И обитель получила средства не только для того, чтобы, ну вот, вести это грандиозное строительство в благословенных дебрях архипелага, стоящего посреди океана моря, но еще и заняться хозяйственной деятельностью, очень важной для выживания общины.
На островах прокладывают дороги по лесам, по лесным дебрям. На островах соединяют 52 озера каналами. Это настоящее гидротехническое сооружение. Причем рядом с монастырем, рядом с обителью было небольшое озеро, позже будут называть Святым. Так вот, это озеро дополнительно наполняют водой из этих каналов.
Углубляют,
возможно, специально расширяют, приближают к монастырю. Оно наполняется водой из других озер, которые идут по системе каналов. И это же озеро связано подземными каналами с морем. Соответственно, уровень воды в озере выше, чем уровень воды в море. И вода по каналам будет в море стекать. А пока она стекает, во-первых, это питьевой канал, во-вторых, это канал, который приводит в движение мельницу и портамонию.
И помимо вот этого гидротехнического сооружения, при Филиппе построили сушило, избавившее братьев от того, что зерно, которое попадало в монастырь, моментально портилось. И строят монастырскую гостиницу, ну, не на Большом Соловецком острове, а на соседствующих...
На Большом Заяцком
острове. Да, на Большом Заяцком острове. И там же еще поварню каменную. Так что, когда англичане прибыли на Соловецкие острова, они увидели вполне благоустроенную обитель.
Да не просто поварню-гостиницу, а самое главное – валунную пристань, валунную гавань. И это единственное в России, самое древнее, единственное такое сооружение такого рода. Возможно, и на Соловках обустраивают пристани. Упоминаний о них нет в монастырских описях, они будут только уже в 17 веке упоминаться. По поздним сведениям, при Филиппе создается система навигационных знаков, крестов на подходе к Соловкам.
Деятельностью Филиппа на Соловках можно только восхищаться. Это человек, который очень высоко поднял обитель, и мы сейчас будем говорить о том, что он ее поднял не только материально, но и духовно. Но вот на этой ноте восхищения я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами прерываем нашу беседу буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».